Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет беседа главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука с доктором богословия, доктором церковной истории, профессором Московской духовной академии, протоиереем Владиславом Ципиным. Речь пойдет о современной церковной ситуации в связи с каноническим конфликтом на Украине. В завершении часа мы предлагаем вам послушать слово Преосвященного Августина, епископа Городецкого и Ветлужского, о благодати Божией.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Этот час нашего вещания откроет беседа главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука с доктором богословия, доктором церковной истории, профессором Московской духовной академии, протоиереем Владиславом Ципиным.
Дорогие радиослушатели, сегодня я с радостью приветствую в студии «Радонежа» протоиерея Владислава Ципина, нашего постоянного автора, доктора богословия. Отец Владислав, мы собрались, чтобы, как всегда в этой студии, поговорить о проблемах церковных и о проблемах, соответственно, светских, которые сегодня во многом связаны с церковными. Наших слушателей, конечно же, прежде всего волнует проблема, связанная с так называемым или настоящим церковным расколом. И хотя многие наши авторы говорят, что никакого раскола нет, но ведь по сути мировое православие раскололось. Можем ли мы говорить сегодня хотя бы о начале раскола в церкви?
Да, конечно, раскол, может быть, не доведенный до последнего конца, имеет место. Если нет евхаристического общения, то это значит кто-то в расколе. Ну а поскольку Филаретовская церковная группировка, если и не вступила в прямое евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, но, тем не менее, Константинополь, как известно, одним махом отменил прещение, наложенное на бывшего митрополита Филарета и его присных, то это уже шаг к каноническому общению. В этом смысле, очевидно, на путь раскола вступила Константинопольская патриархия.
Отец Владислав, а бывали ли такие истории или исторические казусы, когда без рассмотрения, скажем так, канонических причин наложения церковных прещений, как это было в случае с патриархом Филаретом Денисенко или просто с монахом Филаретом, как мы его сейчас называем? Ведь Константинопольский патриархат, по сути, даже не разбирал его дела, никаких, собственно говоря, решений собора или синода не воспоследовало, это был единовременный акт восстановления его в сущем сане. Да и в каком, собственно, сане, патриаршем или митрополичем?
Ну, конечно, не патриаршем, это было бы слишком далеко. Можно предполагать, что в том сане, который он имел до того, как подвергся прещениям.
Но куколь он не снял.
Ну, это он, так он ведь и не заявлял о том, что он нуждается в какой-то реабилитации. Он просто хотел получить от Константинополя заверение, что они его признают за епископа, митрополита, а может, и патриарха.
Так это произошло по его просьбе?
С его стороны, конечно, были какие-то бумаги, потому что речь идет о том, что он подавал апелляции. Но, видимо, апелляции эти подавались давно. А дело рассматривалось, не знаю, сколько там понадобилось часов или минут, рассматривалось скоропалительно вот в самое последнее время и, очевидно, в контексте политических событий на Украине.
Я слышал такой комментарий, что и дело было признано чисто политическим. Якобы в связи с этим связана легкость такого возвращения ему сана.
Ну да, насколько я знаю, мотивации, которые декларировал Константинополь в связи с принятым решением указывалось, ну, а то, что политический характер имел его осуждение. Но это абсолютно не так, потому что хорошо известно, что в ту пору руководство, скажем, нашей страны в начале 90-х годов абсолютно безразлично относилось, в каком статусе будет русская церковь, украинская церковь, какие между ними будут отношения. Все это решалось с нашей стороны, со стороны священноначалия Русской Православной Церкви в плане абсолютно исключительно церковном. Политические мотивы у Филарета, бывшего тогда, конечно, имелись, это достаточно понятно. Да, они и не скрывались, потому что почему затребована была автокефалия? Потому что сказано было, что вот теперь Украина независимое государство, такое или так, то нужна автокефалия. Просто этот политический мотив, он прямым текстом проговаривался. Конечно, он не то чтобы нелегален, он мог быть обозначен, но ситуация на Украине была совсем не той, которая бы подталкивала к предоставлению автокефального статуса. Его явным образом не желало большинство православных на Украине. Это большинство было среди мирян совершенно очевидно, но и среди духовенства, как мы выяснили, после некоторого замешательства и среди епископатов. А вот что касается священноначалия Русской Православной Церкви, Архиерейского Собора, который дважды рассматривал дело Филарета, а в третий раз уже речь шла о его анафематствовании. Так вот, здесь никаких политических мотивов не было, да и быть не могло, если иметь в виду политическую ситуацию в нашей стране в те 90-е годы.
И все-таки, хотя история не знает сослагательного наклонения, можем допустить на мгновение такую ситуацию, представим себе, что да, произошел этот церковный раскол в 90-е годы, Филарет возглавил свою так называемую церковь, Украинскую церковь Киевского патриархата. И вот наше священноначалие решает все-таки дать автокефалию Украинской церкви. Вы сказали, что Украинская церковь никогда не просила автокефалию. И до сего дня блаженнейший Ануфрий свидетельствует, что она не нуждается в автокефалии. Но с другой стороны, отец Владислав, ведь по идее, логично церкви независимого государства быть автокефальной. Почему такое упорное, ну, не то что нежелание, но провозглашение вот этой вот линии? Мы не хотим пока автокефалии. Как это может быть объяснено по-человечески? Почему?
Есть факт, что по-прежнему большинство православных на Украине автокефалии не хочет. Поэтому предоставлять ее можно было бы только раскольникам, либо, предоставляя ее Филарету, поставить в положение раскольников вот то церковное большинство, которое хочет оставаться в лоне единой с русской церковью церкви. Почему это происходит? Ну, я думаю, на поверхности лежит причина. Она заключается в том, что какая-то часть жителей Украины, украинского местного происхождения, считает себя особым, отдельным народом. Вероятно, для этой части населения мысль об автокефалии приемлема, может быть, даже желанна. Но и эти украинцы православные, если желают быть в лоне церкви канонической, понимают, что к Филарету идти им никак нельзя. Только же касается другой части, то, во-первых, там все-таки проживает, не знаю, треть или четверть людей, которые просто имеют корни, собственно, великорусские, те, что мы называем сейчас просто русскими, но, в конце концов, Украина – это тоже Русь. И в этом смысле, чтобы быть вполне понятным, я и уточняю, великорусские корни имеют. Затем есть еще почти столько же, у которых корни местные, но это люди русского языка, русской культуры. Ну и, наконец, те, которые все-таки и местные, и как-то в лоне украинского мира, украинской местной культуры себя осознают, они, тем не менее, могут знать, что если даже это два народа, то это предельно близки друг к другу два народа. Поэтому вот и почва для автокефалии, она не существует. Ну, понятно, в таком случае получается противоречие. Государство есть независимое, а об автокефальной церкви говорить, по крайней мере, на сей момент не следует. Тем более, это до сих пор, скажем, и в начале 90-х годов не было актуально. Ну, так вот сложилась ситуация, она очень понятна. Она не та же самая, когда Болгария, или Лада, или Сербия, или, собственно, Румыния получали со скрипом и не сразу автокефалию от Константинопольского патриархата. И ясное дело, что румыны и греки – это разные народы. Сербы и греки – это тоже разные народы со своими отдельными особыми историями, при том, что, конечно, те и другие православные. И что греки на территории уже независимого греческого государства – это не то же самое, что греки, чаще всего туркоязычные греки, сохранившие православие, но утратившие часто язык, которые живут на территории турецкой, где Константинопольский патриархат имеет свою каноническую почву. Поэтому там процесс образования новых автокефальных церквей был естественным. И если сравнивать то, что происходило там, и вот эта заминка с предоставлением автокефалии в Болгарии продолжалось 3/4 века, с ситуацией на Украине, то ведь там-то отделялись, хотя и самочинно, но практически все духовенство местное и весь народ от Константинополя, и епископат. Конечно, всегда бывают отдельные случаи, они были, но это просто отдельные случаи. А здесь отделилась группировка, которая не составляет ни половины, ни трети, не знаю, составляет ли она четверть, но это трудно посчитать, наверное, по числу приходов составляет, а вот по числу верующего народа едва ли.
По статистике, более 12 тысяч приходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории Украины. Но вы отчасти превосхитили мой вопрос. Конечно же, вот это вот стремление сохранить единство, хотя бы церковное единство, и не хотя бы, во-первых, наверное, оно свидетельствует об том искусственном разделении, которое послужило вот причиной этой катастрофы, разделение наших братских народов. Наверное, так?
Ну, конечно, так.
Отец Владислав, но ничто не предвещало, как говорится, вот этого церковного раскола, в котором мы сейчас уже существуем, потому что еще совсем недавно мы помним визит Святейшего Патриарха и его встречу с патриархом Варфоломеем и отчеты, и о том, что все прошло успешно, хорошо, продуктивно, конструктивно, и вдруг вот такой вот внезапный поворот. Могли ли мы средствами церковной политики, может быть, как-то воспрепятствовать тому, что произошло? Конечно, мы опять говорим в условном наклонении, но все-таки хочется вернуться мысленно к тому времени, когда всего этого еще не было. Все мы жили единой семьей православного мира.
Я думаю, если речь идет о последнем визите святейшего патриарха Кирилла с митрополитом Иларионом в Константинополе, тамошней встрече с патриархом Варфоломеем, то при прочтении той информации, которая в средства массовой информации, коммуникации поступила, было понятно, что все-таки договориться не удалось, потому что это дипломатические формы. Встреча носила конструктивный характер, прошла в братской обстановке, в любви и дружбе, это все-таки условности дипломатического протокола.
Я помню слова святейшего: «Не ждите сенсаций».
Если бы удалось достигнуть договоренность, то тогда в документе было бы сказано что-то конкретное на этот счет. А ведь было понятно, что этот визит происходит в то время, когда власть Украины настоятельно требует автокефалии. Просит, умоляет, требует, домогается. И поэтому было понятно, что вот договориться о том, чтобы ее давать или не давать, не удалось. Иначе как-то бы это было обозначено. Так что я, например, никаких иллюзий по тому поводу, что там удалось договориться, вдруг свершилось, не имел.
И вдруг возникает информационный вброс, как говорят журналисты, и подробная расшифровка всех бесед обеих делегаций появляется в интернете. Ну, отец Владислав, это же ведь за пределами, так сказать, понимания, как это могло произойти. Вот на ваш взгляд, это опять-таки поработали наши враги, или здесь мы чего-то упустили? Или же это просто, как говорят сегодня журналисты, фейковая, ложная информация?
Я допускаю и то, и другое, что это и ложная, или, как теперь говорят, фейковая информация. Но, возможно, дыма без огня не бывает, и поэтому, даже будучи некорректно, эта информация что-то отражает. Ничего такого, выходящего за рамки вероятного, я там не нашел в этом разговоре. но как он воспроизводился. Но и поверить ему вполне, что вот все так оно и было, у меня тоже нет оснований.
В нашем эфире отец Александр Волков, пресс-секретарь Святейшего Патриарха Кирилла, сразу после вот этой утечки заявил о том, что сегодня многие православные люди обеспокоены прежде всего тем, что церковь, как они выражаются, оказывается, тоже занимается политикой или находится в политическом росле жизни, скажем так. Для многих это явилось очень серьезным, ну, скажем так, камнем преткновения на дальнейшем духовном пути. Конечно, мы знали, что церковь живет по своим законам, как организация здесь, на земле, она необходимо вовлечена в политические все течения, игры эти, но вот этот страшный, так сказать, для многих раскол, он на самом деле очень неприятный и из ряда вон выходящие события, послужил для многих очень серьезным соблазном. Как мы можем сегодня объяснять людям, которые говорят, что вот мы христиане и допустили среди христиан, опять-таки, такие серьезные разногласия и практически войну?
Ну, это все-таки война, по крайней мере, на сей день не танками, а автоматами. Но тут затронута вами очень глубокая, фундаментальная тема. Церковь в основе своей внутренней жизни от политики независима. Это аксиома и остается независимой. Под политическим влиянием никто не меняется в ее вероучении, в ее богослужении, в характере, образе, подвига святых, в молитве церковной. Но не может быть в здешней земной жизни, которая имеет и политическое лицо чего-то, чтобы от политики совершенно было независимо. Важно при этом, однако, чтобы люди церковные, иерархи прежде всего, конечно, как-то состоящие в тех или иных связях и контактах с теми другими государственными учреждениями, лицами, политическими силами, сознавали, что прежде всего они поставлены Богом для того, чтобы делать дело Божие, быть архипастырями, пастырями, служителями алтаря и народа Божия. Ну, а коли этот народ Божий все-таки составляет массу граждан страны, то тут неизбежная есть связь. Так что не самый факт соприкосновения и какого-то взаимовлияния церковных организаций, структур, учреждений и политических организаций является скандалом. А вот когда иерархи подчиняют свою деятельность политическому заказу, тем более когда они к этому не принуждаемы насилием, а всего лишь из каких-то выгод, соображений сомнительного свойства делают, вот это и есть то самое политиканство, которое в высшей степени неуместно. И поэтому отсюда, а это можно назвать грехами, и проистекают нестроения в церковной жизни, разделения и расколы.
Конечно, трудно предположить, что действительно, вот как говорят многие эксперты и даже священники сегодня здесь в студии говорили, что патриарх Варфоломей пошел на поводу у Америки, ему заплатили, вот теперь он строит свою политику, свою церковь на Украине в отместку, так сказать, за неудачи какие-то. Но ведь он действительно знаток канонического права. Как могло так получиться, что столь бесцеремонным образом Вселенский Патриарх совершил то, что он совершил? Ведь он не мог не знать о последствиях. И уж, конечно, мы не можем, на самом деле, отец Владислав, заподозрить его в каких-то подкупах или в том, что он играет ключевую роль как церковная фигура в интересах, допустим, там, Трампа или же Порошенко. Но ведь это смешно предположить.
Я бы так сказал. Насчет заплатили или не заплатили, это очень конкретно. И поэтому, чтобы об этом говорить, нужно располагать информацией, которой мы с вами не имеем. Но его зависимость, ну, скажем, от политических кругов, как своей родной Турции, так и в какой-то мере в гораздо меньшей Греции, и в гораздо большей, я думаю, чем от турецких властей, от властей Соединенных Штатов, она очевидна. Она просто из обстоятельств и существования Константинопольской патриархии в Турции вытекает. Но зависимость – это не то, что он выбирал. А вот что позволительно или непозволительно делать в рамках этой зависимости – это уже дело свободного выбора и полной ответственности. Совершенно очевидно, что никакой агент ЦРУ не подходил к нему с пистолетом, наставленным на его висок. Подобного вообразить невозможно. До такой степени его зависимость доходить не могла. Поэтому дело расчета, дело политических соображений, конъюнктурных соображений, потому что дело, которое он совершил, явно чудовищно с канонической точки зрения. А то, что он при этом канонист, и, наверное, компетентный канонист, ну, ведь, я думаю, бывает всякое. Бывает, скажем, матерый преступник, я не хочу сравнивать, но просто образ такой в голову приходит. Вор-рецидивист, который при этом является превосходным знатоком юриспруденции, в особенности Уголовного кодекса. Он им пользуется лучше, чем непрофессионалы.
С этим не поспоришь. Но вот вторая часть моего вопроса. Наверняка у него были советники, есть советники, которые могли бы, во всяком случае, после первого, скажем так, демарша Русской Православной Церкви, священноначалия, мы ведь не сразу разорвали евхаристическое общение. Это было своеобразным предупреждением в начале. Мы предупредили о своих намерениях предотвратить возможные последствия, и не пошел бы он дальше.
Почему пошел? Я думаю, да, были советники, были советы эти шаги не совершать и внутри самого Константинопольского патриархата, очевидно, они были. Но полагаю, что он пошел на это, потому что, ну, недооценил. Все-таки независимость верующего народа от каких-то политических соображений ему посторонних и чуждых. Да, он видел, как подобные ему епископы бывают зависимы, бывают иногда поставлены в трудное положение, им иногда выкручивают руки, деваться некуда. Он знает, что для священника часто ситуация такова, что на его, собственно, житейские условия оказывает влияние та правовая ситуация, в которой он находится. Все это как бы говорило за то, что авантюра удастся, пройдет. Но ведь у простого верующего народа, у мирян, нет никаких резонов вот в такой мере подчиняться политическим и прочим расчетам. Люди приходят в церковь для того, чтобы молиться, а не задумываются при этом, ну да, а выгодно мне это или невыгодно, а как там дальше пойдет дело с моим содержанием, оплатой квартиры, это его обыкновенно не касается. Вот поэтому вот эта вот недооценка того, что народ верующий бывает чужд вот тем соображениям, которые ощутимы в профессиональной части церковного общества, по-моему, и приводит к неверным оценкам ситуации.
Но сегодня конфликт все более усугубляется. Вот по последним сообщениям из Стамбула мы узнали, что посольский храм в Стамбуле сегодня окормляет отец Георгий Сергеев, и впервые там возобновлено богослужение. Кроме того, священноначалие будет назначать, как заявил сайт Московской патриархии, священников Русской Православной Церкви, чтобы окормлять православных в тех странах, где существует Константинопольский патриархат. По сути говоря, при наличии православных церквей, православных храмов, православных священников у нас формируются параллельные структуры. Но это вообще какая-то запредельная ситуация. Такого, наверное, давно не было в православном мире.
Тут надо различать эти страны. Есть диаспора, в которой на сей день параллельно существует сразу много юрисдикций. Франция, Германия. В Соединенных Штатах, хотя это и каноническая территория Американской Православной Церкви, но там тоже существуют параллельные юрисдикции. Но есть православные церкви с их канонической территорией. Болгарская церковь в Болгарии, сербская церковь в Сербии. И там нет ни русских, ни константинопольских приходов. Если есть что-то, связывающее с другими церквями, то это подворье, представительство, но не регулярные приходы, тем более епархии. Поэтому каноническая область Константинопольского патриархата – это большая часть Турции, но не вся Турция, ну и, насколько мы знаем, ряд островов Эгейского моря и остров, большой остров Крит.
Но все-таки и Афон.
Да, и кроме того, Афон, И на севере такая двойственная ситуация с северными епархиями Греции. Больше нигде канонической территории Русской Православной Церкви нет. В Германии это не каноническая территория, ни русской, ни константинопольской, ни сербской, ни болгарской, ни грузинской церкви. Поэтому приходы были, есть и будут. Ну, а что касается, собственно, Турции, Константинополя, других городов, я так думаю, в некоторых курортных городах застряло на относительно постоянное жительство немало русских, украинцев, белорусов, то есть тех, которые по своему происхождению принадлежат нашей церкви, то очевидно, что эти люди, наверное, оценили тот факт, что Константинопольский патриархат вне евхаристического общения с Русской Православной Церковью, поэтому они нуждаются в окормлении ином. Наверное, так. Поэтому есть такая необходимость. Я, правда, не знаю, предприняты ли какие-то шаги вот в этом направлении, в направлении открытия наших приходов или какие-то епархии на территории Турции. Этого мне неизвестно. Ну, а что касается посольского храма, ну, так это совершенно естественно нормальная вещь. Тут ничего нет такого, чтобы вообще было бы прямо и тесно связано с этим конфликтом. Он мог бы быть открыт. Конечно, если бы были нормальные отношения по договоренности с патриархией, но коли этих нормальных отношений нет, значит, не с кем договариваться.
Ну, теперь я перехожу, наверное, к самой неприятной и щекотливой теме, которую, конечно же, не хотелось обсуждать, но обсудить, видимо, придется. Мы говорили сначала о каких-то дисциплинарных шагах, вот о церковном конфликте с точки зрения церковной политики. Мы, собственно говоря, ответили Константинополю на его такие недружественные действия. А теперь давайте задумаемся, ведь, по сути, сегодня говорится о том, что Константинополь чуть ли не впал в ересь, патриарх Варфоломей является раскольником, и если мы общаемся с раскольником, собственно, почему мы и не причащаемся в храмах Константинопольского патриархата, это не дисциплинарные меры, не мера какая-то послушания нашему священноначалию, мы не хотим вступать в общение с раскольнической церковью, так ли это?
Я бы сказал так, что Константинопольская патриархия вступила на путь раскола. Наверное, считать, что все точки над «и» уже поставлены, было бы преждевременно, потому что в таком случае бы мы должны были бы поставить все другие поместные церкви перед выбором. Либо вы имеете с нами общение, и вы в лоне канонической церкви, либо, если вы имеете общение с Константинополем, мы с вами разрываем, потому что в общении с раскольниками. Так вопрос пока не стоит, не будем его ставить и мы.
А почему он не стоит до сих пор? Ведь святейший патриарх Кирилл, по-моему, говорил о том, что хорошо бы созвать всеправославный собор.
Да, созвать хорошо бы. Всеправославный собор многое мог бы решить. Но он же не созван и пока не созывается. Поэтому нет еще этой реальности, в которой был бы созван собор, который бы вот так все поставил на свои места. Я знаю, что прямого и однозначного одобрения позиции Константинопольской патриархии не получила, по-моему, ни от одной из поместных церквей. Степень критических оценок, она разная со стороны разных церквей. Есть церкви, которые пока отмалчиваются, насколько я знаю. Но вот поддержки они не получили, в то время как позиция Русской Православной Церкви, ну, она идентична позиции Украинской Церкви в лоне Московского Патриархата, которая, а она вполне поддержана со стороны церкви сербской. Ну, разве только дело не дошло до разрыва общения сербской церкви с Константинополем. Ну, и более или менее очевидно, мы имеем поддержку со стороны Антиохийского патриархата. Если позиция Александрийского патриархата не изменилась, то, судя по выступлениям, которые патриарх блаженнейший Феодор делал во время своего визита в Одессу, если я не ошибаюсь, мы можем тоже считать, что и он, в общем-то, поддерживает нашу сторону в этом споре. Ну, вот как я знаю, польская православная церковь, американская православная церковь, если иметь в виду отдельные самоуправляемые части русской церкви, тут, конечно, вопроса нет, что белорусский экзархат, но также и русская зарубежная церковь вполне однозначно поддержал. Кстати, сейчас я заметил по некоторым публикациям такой процесс, может быть, процессом рано назвать, но, по крайней мере, отдельные случаи имели место, когда приходы, видимо, с русскими корнями в диаспоре или в Соединенных Штатах из константинопольской юрисдикции переходит в юрисдикцию русской зарубежной церкви. Вот это, может быть, могло бы быть таким выходом из конфликта для, ну, особенно популярного, широко известного, влиятельного прихода Александра Невского в Париже.
Вчера Священный Синод Сербской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Иринеем высказал полную поддержку действиям нашей Церкви и также призвал к созыву Всеправославного Собора с тем, чтобы обсудить вот эти странные, недружественные по отношению к Русской Церкви действия Константинопольского Патриархата. Мы надеемся также, что, может быть, и действительно еще большее количество церквей, во всяком случае, прислушается к тому, что происходит. Я знаю, что есть еще одна сторона у этого конфликта, например, может воспоследовать ситуация с так называемой автокефалией Молдавской церкви, Румынского патриархата и так далее, и так далее. Кто-то говорил, что может произойти чуть ли не цепная реакция автокефалий. Возможно ли, что такое произойдет?
Ну, наверное, для кого-то этот пример может оказаться вдруг и заразительным, но я бы сказал, что скорее это должен быть поучительный пример. Все-таки, скорее всего, у украинского политического истеблишмента, у Порошенко и у Константинополя была какая-то надежда, что вот на Украине удастся создать, как они обыкновенно говорят, единую церковь. Стало ясно, что ничего подобного не происходит. Поэтому все-таки это фиаско, по крайней мере, на сей день. И изменить эту ситуацию, мне кажется, никак невозможно. Потому что, ну, народ можно запугать только прямыми кровавыми гонениями. Но все-таки, если это, не знаю, 15-20 миллионов человек, а может быть и больше на Украине, которые принадлежат канонической церкви, ну, трудно себе представить кровавые гонения против столь значительной массы населения.
Хотя тот политический режим, который называет себя правительством Украины сегодня, способен, наверное, на все. Хотя бы мы вспомним режим так называемого АТО, какие кровавые зверства происходили в сопредельных территориях. И мы знаем, чего, собственно говоря, избежали жители Донбасса или Луганска. Постоянно продолжаются и обстрелы мирных жителей, и вот эти заявления популистские со стороны УНАУНСО, возрождение фашизма, откровенного фашизма, уничтожение исторической памяти, разрушение русского мира. Все это сегодня на Украине имеет место быть. Может быть, и, не дай бог, конечно, гонения также придут к верным православной церкви. Вчера состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви во главе с блаженнейшим Ануфрием, на котором ожидалось также присутствие Петра Порошенко. Но вот сегодня я читал, что президент по каким-то причинам не приехал в Киево-Печерскую лавру, и многие считают, что это хороший знак, потому что, собственно говоря, Петру Порошенко как-то неудобно, видимо, выказывать свою такую заинтересованность именно в создании новой политической церкви, а именно об этом идет вопрос. Отец Владислав, а ведь мы, по-моему, слышали, что Петр Порошенко – верный сын Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Так он себя позиционировал до недавних пор.
Ну, может быть, он и в каком-то смысле прихожанин прихода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Но вот верным сыном Русской Православной Церкви или даже только Украинской Православной Церкви, канонической, назвать ее крайне трудно. Скорее уж тогда совсем неверный сын, потому что его действия, они совершенно прямым образом нацелены на то, чтобы причинить максимальный ущерб, урон Украинской Православной Церкви, которая в полном евхаристическом каноническом общении с Русской Православной Церковью, всей Русской Православной Церкви.
Внимательный слушатель или исследователь интернета, конечно же, заметил, что в последнее время очень резко снизилась активность так называемого патриарха Филарета Денисенко, который проводил и брифинги в Киеве, когда только узнали о возможности предоставления Томоса константинопольским патриархам, и различные собрания, и были высказывания его, что вот, наконец, чуть ли не он возглавит эту единую церковь Украины, тем более, когда с него сняли анафему. Почему-то сегодня эта фигура фигура ушла в тень, как и фигура, собственно, вот этого Макария, с которого тоже сняли анафему, и говорят о новых кандидатурах, о новых кандидатах, хотя и кандидаты вроде бы не появляются. Есть сведения о том, что в 20-х числах ноября состоится объединительный собор, и будет создана все-таки новая структура, новая церковь на Украине. На ваш взгляд, с чем связан такой уход как бы из активной церковной жизни Филарета, и возможен ли объединительный собор, на который все-таки изберут главу новой церкви?
Можно предположить, что Филарет, который лучше, наверное, знает ситуацию в церковной жизни Украины, чем Константинопольский патриарх, видел, что, собственно, нет никакой возможности кому бы то еще предоставить автокефалию, кроме как ему и его структуре. Потому что, наверное, он адекватно оценивал неготовность к подобному подарку со стороны блаженнейшего митрополита Ануфрия и канонического епископата. Но это уж настолько вопиющий скандал узаконить Филарета как патриарха вот той самой, теперь уже единой церкви, в которую, ну, думаю, мало кто мог бы пойти. Ну, конечно, всегда бывают перебежчики из духовенства канонической церкви, и которую бы очень и очень трудно было переварить, и самым близким к Константинопольской патриархии главам других поместных церквей, в том числе грекоязычных церквей. Вот, он, видимо, так видел. Но в Константинополе, наверное, все же рассчитывали, что удастся переманить кого-то из церкви канонической и, в лучшем случае, и всю ее, или большую ее часть, и кого-то другого, менее прославившегося иерарха, поставить главой. Но я предполагаю, что у Константинопольского патриарха, кроме вот той задачи политического, просто политического свойства, которую он помогал решать, связанную с предвыборной конъюнктурой на Украине, были собственные виды. Возможно, что он и не видит перспективы устроения автокефалии на Украине, а всего лишь хочет закрепить свое там присутствие. Вот, по крайней мере, туда назначены экзархи, тоже как-то не очень совпадает с намерением устроить автокефальную церковь, ну и как бы отойти, вот она автокефальная, а мы тут другая церковь. Экзархи, вот уже одна из самых красивых, хотя и не древних церквей Киева, передана в распоряжение Константинопольской патриархии, чем, наверное, очень обидели Макария, который владел ей до недавних пор. Ну, вот так получается. Думаю, что там какие-то есть виды. Хотя бы что-то на Украине заполучить. А автокефалия пускай Порошенко голову ломает. Допускаю такую возможность.
Совсем недавно на богослужениях Сергиев день в Троице-Сергиевой лавре мы видели блаженнейшего Ануфрия, который по традиции приезжает сюда почтить память угодника Божия и Аву, под кровом которого владыка будущий сам возрастал в качестве монаха и благочинного Троице-Сергиевой лавры. И всегда очень приятно бывает видеть его. И вот по-человечески удивляешься, как в такой сложнейшей ситуации сохранить хотя бы просто какой-то здравый смысл или человеческое лицо. Я, честно говоря, не представляю, какому давлению, наверное, подвергается блаженнейший, и как спокойно, мудро, рассудительно, совершенно бесстрастно, во всяком случае, со стороны представляется, как он ведет свой церковный корабль с полным упованием, наверное, на волю Божию.
Вы хорошо сказали, конечно, владыка Ануфрий, человек, который иерарх, который вызывает восхищение, он молитвенник, он аскет, у него трезвый христианский ум, поэтому он всегда, наверное, умеет отличить важное и главное от второстепенного. И в таком случае, если человек живет не второстепенными и третьестепенными заботами, а совершает дело Божие, он находит правильный путь к тому, чтобы это дело продолжать совершать. Вот это пример, который он нам дает.
Отец Владислав, мы записывали с вами еще в 90-е годы историю русской церкви новейшего времени. Вот эта ситуация, которая сегодня сложилась на Украине, очень напоминает все-таки ситуацию, когда происходили вот эти громадные церковные нестроения в России после революции. Живая церковь, живоцерковники, Антонин Грановский. Вот невольно всплывают имена этих людей, которые также будоражили тело церковное и мир церковный в то время. И, как мы помним, ногами голосовали наши прихожане и не приходили в эти пустые храмы, которые были отданы живоцерковникам. И как мудро себя вел святейший Тихон Белавин, с каким также смирением и покорностью воле Божией. Напоминает эта ситуация сегодняшняя на Украине? Может быть, из этого воспоследуют какие-то все-таки благие для церкви и для всеобщего мирового православия? Я не побоюсь этого, наверняка Господь для чего-то все это попускает. Как вы считаете?
Я прежде всего хотел бы сказать, что эти параллели очевидны. Есть прямая преемственная связь, потому что среди тех, кто тогда пытался разорвать тело Христово, церковь, были обновленцы, и среди них живоцерковники, но были также и украинские самосвяты, а связь украинских самосвятов, более умеренных автокефалистов с автокефалистами теперешними, но она просто не только типологическая, она генетическая связь.
И был еще и Константинополь тот самый.
Константинополь, который подливал масло в огонь, затрудняя Русской Православной Церкви ее крайне трудное существование в условиях государства, власть которого церковь гнала. Потому что Константинополь, пытаясь как-то все-таки не до конца точки ставить и на одни, но все-таки общение-то имел полноценное с обновленческим высшим церковным управлением, а не с каноническим патриархом Тихоном.
И мы все забыли, и простили, и опять эти же грабли нас ударили.
Наверное, поскольку те проблемы были сняты, что ж нам оставалось все время об этом напоминать? В исторических работах память об этом отразилась, и интересующиеся событиями тех давних тяжелых лет могут о них прочитать.
Мы завершаем нашу беседу. Отец Владислав, хотелось бы еще разрешить такой вопрос. Вот как вам кажется, многие эксперты говорят, что Константинополь, который уже очень далеко зашел в этом церковном разделении, не остановится и будет идти еще дальше. Первые, так сказать, слова мы уже услышали. Якобы святейший Варфоломей сказал, что если Московская патриархия не изменит своего решения и не восстановит евхаристическое общение, сам Константинополь задумается о том, чтобы вернуть, забрать у нас томос о предоставлении автокефалии Русской Православной Церкви. И таким образом нас уже объявят вне закона. Возможно ли это? На каком основании это возможно, если такое действительно может совершиться? И не припомнит ли нам, скажем так, патриарха Сергия Строгородского, который был, дескать, связан с властями, опять-таки всплывут некие гипотетические обвинения по политическим мотивам, скажем так.
Что касается связи с властями священноначалия 20-х, 30-х, 50-х годов, то эти узы были несравненно более хрупкими и тонкими, чем связи Константинопольской патриархии с властями Турецкой республики, Османской империи. И тут все слишком ясно и понятно. А какие там могут быть шаги, если будут отменены какие-то акты из прошлого? Может быть, тогда стоит отменить Миланский эдикт, или почему бы не вернуть христиан в прежнее положение, вне закона? Возьмет как государственная власть где-нибудь, недружественная церковь, не знаю, во Франции, например, и объявит, что зря бы издан был в свое время Миланский эдикт. Но это нелепость.
Тем более Франция – это уже почти арабская республика.
Это все просто граничит с патологией. Вот эта отмена акта... Вначале, впрочем, я вспоминаю, говорил, что и не было такого акта о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. А потом вдруг оказывается, что он все-таки был, и Константинополь подтвердил своим актом аннулирование того акта, что он был. передавали. Но вот теперь они это отменили. Но слишком много воды с тех пор утекло. Если взять параллели с государственной жизнью, ну почему бы сейчас, например, не забрать назад разного рода акты, которыми признавалась все время независимость Финляндии или Польши, или взять Великобритании и отменить те акты, которыми они в конце концов после неудачной войны признали независимость Соединенных Штатов. Конечно, это будет весело, интересно, но я не думаю, что воспоследуют перемены реальности, которые основаны затем были на этих актах. Поэтому эта игра уже совсем диковатая.
Спасибо, дорогой отец Владислав. Я напомню, что мы сегодня беседовали с доктором богословия, протоиереем Владиславом Цыпиным в студии «Радио Радонеж». Я очень благодарен вам, батюшка, что вы нашли время и поговорили с нашими слушателями, которые как раз нуждаются в таком слове, ярком, открытом, подробном, объясняющем все и дающим надежды, потому что сегодня ситуация очень сложная, и каждое выступление нашего автора, особенно в Священном Сане, укрепляет нас, дает возможность дальше совершать каждому свое служение. Мы ждем вас с нетерпением в новых передачах «Радио Радонеж».
Спасибо, Николай, спасибо.
Вы слушали беседу главного редактора «Радио Радонеж» Николая Гульчука с доктором богословия, доктором церковной истории, профессором Московской духовной академии, протоиереем Владиславом Цыпиным.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, послушаем с вами вместе слово Преосвященного Августина, епископа Городецкого и Ветлужского, о благодати Божией.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, о юродивых и знатных девах. Эта притча настолько важна, что ее нужно было бы, наверное, читать и на каждой службе. Потому что каждому из нас хочется понять, что же будет в последние дни. Мы знаем, что Христос еще при жизни, когда был на проповеди, к нему обращались, как все свершится на земле. И у него есть слова о страшном суде. Но вот в сегодняшнем евангельском чтении сказано точно о очень важном моменте. Все люди доживут до страшного суда, который будет в конце истории человеческого рода. Может быть, мы с вами, сегодня живущие, доживем до времени, когда закончится человеческая история. Вот очень важным моментом является, что это обязательно свершится. Потому что об этом говорит Бог. Вот ко мне приезжал недавно профессор, философ, филолог, культуролог. И мы с ним беседовали о многих вещах до 3 часов ночи. Он так много прочитал в этой жизни книг, он так много знает, в Европе учился. Вот я сегодня зашел в алтарь и думаю, в чем отличие нашей беседы? Вот то, чем я занимаюсь и чем он занимается. Он православный человек. Оказывается, то, что он прочитал эти книги свои, то в этих книгах, оказывается, есть предположение, что вот будет кризис. Вот возможно совершится вот так, возможно совершится вот так. И мы знаем, что в 19-20 веке было такое огромное количество людей из ученых Европы, в первую очередь, которые сказали, что Европа прекращает свое существование. Один из них, Шпенглер, написал книгу «Закат Европы». И все думают, когда же будет конец Европы? Когда же будет конец Америки? Все рассуждают. Но мы принимаем за жизнь то, что мы едим с вами и пьем. Мы считаем, что это и есть жизнь. Но есть другая жизнь. Есть жизнь нашей души. Есть жизнь нашего внутреннего мира. Когда мы с вами едим, пьем, вступаем в брак, что это за жизнь? Это жизнь нашего тела. Но есть в человеке очень важное начало. Это душа его. И вот оказывается, что наши души сегодня уже готовятся к концу света. Души людей уже настолько изменились, что мы сегодня уже понимаем, что все, конец земли, конец нашим детям, которых мы родили. Потому что иной раз разговариваешь с какими-то детьми, а дети говорят, я ненавижу свою мать, она мне погубила мою жизнь. И мы думаем, что мы имеем детей, а эти дети нас ненавидят. Мужья ненавидят жен своих, жены ненавидят мужей. А все внешне кажется так же, как было 300, 400, 500 лет назад. Но все не так совсем. И оказывается, что одно дело в книгах пишут что-то, а другое дело то, что сам Бог говорит. А Бог говорит, что у каждого из нас окончание будет нашей жизни и встреча с Богом. И оказывается, мы Богу должны будем дать ответ за всю нашу жизнь, за мысли, слова, желания и поступки. И вот сегодняшняя притча и важна для нас тем, что она показывает, что же будет в конце. Неожиданно Господь нам показывает вроде одинаковых женщин. И вот эти женщины ожидают прихода жениха. И вдруг говорят, жених идет. Они пришли с лампадами, и вдруг у некоторых из них лампады не горят. И они говорят тем, у кого горят лампады, у кого есть масло. Вы нам дайте вашего масла, чтобы мы тоже зажгли лампады и встретили жениха. Но эти мудрые девы, которых Господь называет мудрыми, они говорят, если мы сейчас вам дадим масло от наших лампад, то и нам не хватит, и вам не хватит. Вы пойдите на рынок и купите на рынке масло. И пошли эти юродивые покупать масло. Пока они ходили, в это время пришел жених. И жених открыл дверь и сказал, войдите, кто готов меня встретить. Эти девы вошли, у которых масло горело. И в это время пришли девы, те, которые ходили за лампадным маслом. Они пришли, а двери уже закрыты. Значит, в чем весь смысл? Что это за масло лампадное? Это благодать Божия. Вот благодать Божия, ее трудно купить. Ее нужно самим приобрести. Поэтому мы с вами сегодня эту приобретаем благодать, но каждый из нас думает, вот мы ходим в храм, и мы смотрим друг на друга и говорим, мы уже пришли к Богу. Мы пришли. Ничего подобного. А Господь смотрит наш внутренний мир. А если у нас благодать внутри нас? Я могу здесь стоять, а сама осуждать свою дочку. Я, может быть, здесь буду стоять, а сама думать буду совершенно о другом. Нет благодати. А другой стоит человек в храме, обливается слезами. Ему жаль своих родителей, которые уже умерли. Он о них молится. Он молится о своих соседях, он молится о детях, он молится о тех людях, которые чем-то огорчили его. Ему всех жаль, потому что у него благодать Божия. Человек, у которого есть благодать, он никогда не осудит. Запомните, если мы осуждаем кого-то, даже видя, что человек совершает преступление, значит, у нас нет благодати Божией. Мы по человеческому разуму осуждаем. У нас нет масла внутри, нет елея Божьего. Поэтому мы легко осуждаем людей. Для нас это очень просто. Нас обидели немножко, все, мы простить не можем. Все время ругаемся, раздражаемся, гневаемся и унываем. А в это же время читаем молитвы, ходим в храм, все вроде делаем так же. Сколько людей приходят и говорят, вы знаете, батюшка, я простила человека, который меня так обидел. Какая у меня радость в душе моей. Как мне стало хорошо. Я всю жизнь носила в себе печаль, что вот этот человек меня обидел, я не могла простить его. Иногда человека спрашиваешь, а вы можете простить человека такого? Вот ваш муж вам изменил, вы можете его простить? Я его никогда не прощу. Но когда человек простит другого человека и скажет, да он не понимает чего, у нас нет благодати Божьей. И вот второе евангельское чтение говорит нам об этом. Что неожиданно человек подошел к нему, юноша некоторый, и говорит ему, учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Жизнь вечную. Он уже прямо говорит, что мне сделать, чтобы достичь Царства Божия? И Христос ему говорит, живи по заповеди. И говорит ему о заповедях об этом. Но юноша говорит, я все это исполняю и живу по заповеди. И сказано у Марка, вот в сегодняшнем евангельском чтении, потому что об этом юноше читается еще и в других евангельских чтениях, а вот в этом евангельском чтении сказано точно и ясно у Марка, понравился ему юноша Христу, потому что он единственный спросил, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Божие. Остальные подходили и говорили, исцели меня от болезни, уврачуй меня от чего-то, помоги моей дочери, помоги моему сыну. А этот подошел и сказал, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Божие, чтобы наследовать Царство Небесное. И он понравился Христу. И Христос ему говорит, иди и продай свое богатство. Богатство свое продай. Но юноша опечалился. А когда Христос ему сказал, не только продай богатство, но эти деньги раздай нищим, и приходи ко мне, и следуй за мной, и возьми крест свой. Тогда так опечалился юноша, так ему стало тяжело. Оказывается, одни люди не могут кого-то простить, а других душа привязана к мирским вещам. Она привязана к деньгам, привязана к какому-то веществу, привязана к каким-то предметам быта даже. Многие люди с утра до вечера ходят по магазинам, чтобы купить вещи себе, предметы. Кто-то там мебель какую-то выбирает. И вот Господь говорит, что если душа наша привязана к чему-то, а не привязана к Богу, если она богатеет в доме своем, богатеет в банке своим деньгами, а не в душе своей, богатеет добрыми делами и Духом Божиим, тогда эта душа не дойдет до Царства Божия. И вот в этих двух евангельских чтениях сегодня, удивительный день сегодня, как-то совпало, вот эти два чтения читаются. Нам показано фактически качество нашей жизни. Вот сегодня говорят, качество жизни нашей, нужно иметь машину, а может лучше 2-3 машины. Иметь там дом какой-то большой, иметь одежды, возможность за границу ездить, куда угодно. Можно объездить весь мир, а Бога не найти. Можно быть богатейшим человеком деньгами, а не благодатью Божией. Можно иметь все в доме, все. И как тот богач, у которого был огромный урожай, он сказал, сейчас настрою себе житницы и разберу это богатство по этим житницам. И скажу своей душе, пей и ешь, душа, все, что хочешь. А Господь говорит, несчастный, в эту ночь я возьму твою душу, и ничем ты не воспользуешься. И вот мы с вами то же самое. Мы точно так же с вами. Вот недавно совсем две женщины ходили в наш храм, и вдруг мгновение, все погибли. И Людмила погибла, и Татьяна погибла. В одно мгновение молодые 45-летние женщины. Поэтому я хочу вам сказать, что сегодняшнее евангельское чтение и заключается в этом. Все, пришел жених. И Господь говорит, мы не знаем, когда он придет, этот день наш. Мы не знаем. Да, когда-то закончится история человеческого рода. Доживем мы до этого, не доживем. Но точно мы знаем, что когда-то придет конец нашей жизни. И никто не может знать, когда он совершится. Один человек пошел на войну, и с первого дня дошел до Берлина и не имел ни одного ранения. А другой человек пошел на войну, и в первый день войны погиб. Никто не знает, когда это совершится. Многие люди были на передовой. Мой родственник был, таскал пушку 45-ку. И всю войну прошел, пошел добровольцем, дошел до Берлина и сейчас живет еще. А многие люди сидели в штабе и погибли. Потому что в этот штаб ударила бомба и погибло все. Поэтому я хочу вам сказать, это тайна нашей жизни. Какая великая тайна нашей жизни. Как нам совместить и помнить о том дне, который наступит. Какой день, когда наступит. Как нам узнать, когда наступит этот день, когда мы уйдем из этого мира. Мы тайну такую знаем. Этот день сегодняшний. У каждого из нас сегодня последний день жизни. И сегодняшний день нужно прожить хорошо. Даст нам Господь завтра день. Слава Богу. Но сегодняшний день нужно прожить. Я встал сегодня утром и думаю, столько нужно мне прочитать. Вчера до 3 часов ночи подбирал книги, которые нужно прочитать. Наложил 7 книг, огромных, по 1000 страниц. Нужно прочитать мне все утром. А Господь говорит, несчастный, но ты прочитаешь эти книги. Я тебя родил в этот свет. Я тебя сделал священником. Несчастная душа твоя. Иди послужи службу. Причастись пойди. А вдруг сегодня твою душу я заберу? И что ты с этими книгами будешь делать? Куда ты с ними пойдешь? Все оставил, проснулся 6:30, все вычитал, все подготовился, пришел и говорю, слава тебе, Боже наш, слава тебе.
Вы слушали слово Преосвященного Августина, епископа Городецкого и Ветлужского о благодати Божией.